Марина Серова. Перерыв на убийство. Глава первая. Лифт поднимал меня на 9-й этаж гостиницы «Евразия». Там, в 916-м номере, жила Эльза Штоль, моя новая клиентка. Она была гражданкой Германии, о чем сразу же предупредила по телефону. Судя по прекрасному русскому, без какого-либо акцента, эта дама стала иностранкой совсем недавно. Правда, фрау Штоль была не слишком многословной. Она назначила место встречи, сказала, что результат расследования чрезвычайно важен для нее, но в чем его суть, не уточнила. В меру заинтригованная, я в тот же день отправилась на набережную Волги, где располагалась одна из лучших гостиниц Тарасова. Администратор Евразии была осведомлена о моем визите, так что мне не пришлось долго с ней объясняться. Услышав, в какой я иду номер, она мило улыбнулась мне и сказала, что удобнее подняться на левом лифте. Не прошло и 3 минут, как я подошла к номеру, в котором остановилась моя клиентка. Постучавшись, я не услышала ответа и, немного подождав, позволила себе открыть дверь. «Можно?» — спросила я. «Эльза, вы здесь?» «Да, проходите», — донеслось до меня откуда-то из глубин номера. Я пошла на голос и вскоре увидела женщину, сидящую за столом, лицом ко входу. «Здравствуйте, я Татьяна Иванова», — представилась я. Фрау Штоль кивнула и, указав рукой на стул, стоявший напротив нее по другую сторону стола, сказала: «Присаживайтесь. Мне нравится, что вы, Татьяна, так пунктуальны. Вчера я прождала больше часа, пока меня примет следователь Перфилов. Он назначил мне встречу на 10:00, а сам пришел в начале 12-го. Увидев меня, он небрежно поинтересовался, кто я и по какому делу, совершенно забыв о нашей телефонной договоренности. Эльза не жаловалась. Она констатировала факт, что с ней обошлись не так, как ей хотелось бы. Вдове на вид было лет 35. Природной красотой она явно не блистала. У нее были глубоко посаженные маленькие глазки, длинный нос и тонкие губы. Декоративной косметикой она пользовалась по минимуму, только слегка подкрасила ресницы. Зато прическа Эльзы показалась мне великолепной. Длинные светлые волосы мягкими завитками ложились на плечи и сверкали под солнечными лучами, проникающими в номер через окно. «У следствия есть какие-то версии?» — поинтересовалась я, когда она замолчала. «До меня их не довели. Возможно, и доводить-то было нечего. Я потребовала активизировать усилия, но Перфилов только усмехнулся. Татьяна, я хочу вернуться в Германию, зная, кто убил Андрея и за что. Поэтому вынуждена обратиться к вашим услугам». Эльза говорила, глядя мне прямо в глаза. При этом ее лицо оставалось каким-то статичным. Кроме губ, ни один мимический мускул не приходил в движение. «Что вам известно о произошедшем?» — поинтересовалась я. 10 дней назад мой муж приехал сюда в отпуск и был убит в пригороде Покровска. Татьяна, вы должны найти убийцу, чтобы он понес заслуженное наказание. Я не могу уехать домой, не будучи уверенной в том, что возмездие непременно свершится». В глазах Эльзы не было даже намека на вдовью печаль. Она не давила на жалость, как делали многие мои клиентки, оказавшиеся в похожей ситуации. Фрау Штоль демонстрировала свою требовательность. Словно прочитав мои мысли, она сказала: «Татьяна, быть может, вас удивит, что я не закатываю истерик, не обливаюсь слезами и не стремлюсь вызвать у вас чувство сострадания. Буду с вами откровенной. Смерть Андрея стала для меня очень большой трагедией, но не первой в моей жизни. Мне очень много довелось пережить, и я научилась быть стойкой. Все-таки я правильно сделала, не став с порога выражать этой железной фрау свои соболезнования. Она совсем не была расположена к сантиментам». «Понимаю», — кивнула я. «Давайте перейдем к обстоятельствам убийства вашего мужа. Мы прожили с Андреем в Германии больше 3 лет. С получением гражданства не было никаких проблем, ведь мы оба этнические немцы. За это время мы ни разу не переезжали в Россию. Признаюсь вам, меня сюда совершенно не тянуло, но вот муж стал испытывать ностальгию. Я с пониманием отнеслась к его желанию поехать в отпуск в Россию. У него все-таки здесь мать, другие родственники, а у меня тут никого не осталось». Эльза сделала небольшую паузу. 13 июня Андрей сошел с поезда, ступил на Тарасовскую землю, а ровно через неделю его убили. Мой муж был найден мертвым в дачном поселке Трущелиха. По заключению патолога-анатома, смерть наступила от удара тяжелым предметом по голове.
Это не было ограблением. Смартфон, банковская карта и наличные остались при нем. Это все, что я могу вам сказать.
А почему ваш муж оказался в Трущелихе?
Мой вопрос вызвал у клиентки удивление. Пожалуй, впервые на ее каменном лице обозначились хоть какие-то эмоции.
«Я понятия не имею», — произнесла немка, повысив голос. «Вероятно, ответив на этот вопрос, можно сразу ответить и на самый главный — кто убил Андрея. Но то, почему он оказался в Трущелихе, — это тайна, покрытая мраком.
Скажите, а где останавливался ваш муж?»
«У матери».
«Я не в таких близких отношениях со своей свекровью, чтобы после смерти Андрея жить с ней в одной, хоть и трёхкомнатной, квартире. Мы не очень хорошо знали друг друга и не всегда приходили к взаимопониманию. Узнав о смерти мужа, я в тот же день прилетела сюда. Я хотела передать тело Андрея кремации и увезти урну с его прахом в Германию, а Ольга Дмитриевна настаивала на том, чтобы захоронить сына здесь. Мне пришлось ей уступить. У меня просто не было физической возможности обивать пороги многочисленных кабинетов, чтобы все оформить. В России ведь до сих пор процветает чиновичья волокита. Ничего за эти годы не изменилось. Ничего!» Мне подобные хлопоты не под силу. Последние слова заставили меня усомниться в их справедливости. Первоначально у меня создалось впечатление, что Эльза Штоль способна любые горы свернуть для достижения своей цели. И вдруг оказывается, что она не так сильна, как мне подумалось. Интересно, а как у нее обстоят дела с финансами? Может, тоже не очень хорошо? Номер-то не люксовый. Впрочем, немцы — народ экономный. Не то что мы, россияне. Это у нас принято швырять направо и налево своими деньгами, порой последними, чтобы пустить людям пыль в глаза. Насколько я поняла, Эльза большую часть своей сознательной жизни прожила в Тарасове, но в ее жилах течет немецкая кровь, а гены очень много значат. «С чего вы намерены начать расследование?» — спросила меня клиентка.
«Прежде всего, надо поговорить с матерью Андрея».
«Вот, возьмите. Я написала здесь покровский адрес Ольги Дмитриевны». Эльза раскрыла блокнот, лежащий перед ней на столе, и вырвала оттуда листок, на котором предусмотрительно были написаны интересующие меня сведения.
«Эта женщина очень любит поговорить, причем обо всем подряд. Она легко переходит с одной темы на другую. Будьте к этому готовы. Возможно, вам удастся выудить из ее рассказа что-то действительно информативное. Лично я от ее несмолкаемой болтовни очень быстро устаю. А это одна из последних фотографий Андрея. Можете ее тоже взять». Супруг моей клиентки был запечатлен на фоне двухэтажного серого коттеджа. Я вгляделась в лицо человека, убийство которого мне предстояло расследовать. Андрей относился к разряду невзрачных мужчин, после мимолетного общения с которыми их лица сразу забываются, превращаясь в смазанное пятно.
«А когда была сделана эта фотография?» — спросила я.
«Незадолго до отъезда мужа в Россию».
Я отметила про себя, что Андрей выглядел моложе своей супруги лет на 5, а затем спросила: «Эльза, скажите, не было ли у вашего мужа каких-либо проблем в Германии?»
«Абсолютно никаких. Эту версию исключите сразу. Я уверена, что корни зла надо искать здесь, в России!»
Фрау Штоль ткнула указательным пальцем в дубовую столешницу.
«Впрочем, я не удивлюсь, если Андрей стал случайной жертвой. Я не в состоянии даже предположить, кому он мог здесь помешать или перейти дорогу. Мой муж был очень спокойный, уравновешенный человек, не влезающий ни в какие конфликты. Как бы то ни было, убийца должен быть найден и наказан».
«Татьяна, я прошу вас, отвлекитесь от того, что Андрей был гражданином Германии, и ведите расследование так, как вы это всегда делаете, хорошо?»
Ну что я могла ей ответить? Разумеется, клиентка получила от меня уверение в том, что про немецкую версию я сразу же забыла и буду рыть русскую землю в поисках убийцы ее супруга. Задав ей еще несколько вопросов, я убедилась в том, что никакой толковой информации от нее мне не удастся получить. Фрау Штоль либо отвечала уклончиво, либо прямо говорила, что не знает ответа. Выходило, что перед поездкой в Россию Андрей не делился с ней планами о том, как собирается проводить отпуск. И, будучи здесь, он не звонил ей ежедневно с отчетами, чем занимался и с кем встречался.
«Пожалуй, пора перейти к финансовому вопросу», — сказала вдова после своего очередного «не знаю». Услышав от меня сумму, которую я запросила в качестве аванса и компенсации предстоящих накладных расходов, Эльза задумалась. Я решила, что она размышляет, уместно ли будет поторговаться. Откровенно говоря, я несколько завысила цифру, предполагая, что немка захочет проявить рачительность и станет снижать планку. Но она спросила: «А вы хотите получать всю сумму наличными или переводом на карту?»
«А как вам удобнее?»
«Но у меня недостаточно наличности, чтобы рассчитаться с вами».
«В холле отеля есть банкомат», — имела неосторожность подсказать я.
Эльза посмотрела на меня так, будто я предложила ей слетать в другой город, обналичить там нужную сумму, а затем вернуться обратно. «Но если не возражаете, я выдам вам одну половину кэшем, а вторую переведу на карту», — процедила она сквозь зубы.
Я не возражала. Клиентка стала производить какие-то манипуляции, скрытые от моих глаз. Вероятно, у нее на коленях лежал кошелек, из которого она извлекла купюры. Отсчитала нужную сумму и положила банкноты на середину стола, произнеся: «Пересчитайте». Я всегда доверяю своим клиентам и не опускаюсь до банального пересчета купюр, но в этот раз в угоду иностранке отступила от своих правил. Услышав от меня подтверждение, что все верно, Эльза взяла в руки смартфон и спросила номер моей карты. Так мы и пообщались, сидя друг напротив друга за столом, в центре которого стоял букет желтых с красными прожилками альстромерий. Моя клиентка не встала даже для того, чтобы проводить меня. Только сказала на прощание: «Позвоните мне сразу, как только что-то прояснится. Я пробуду здесь как минимум 3 дня. Возможно, потом придется вернуться в Кёльн».
«Да, конечно. Я буду держать вас в курсе своего расследования», — пообещала я и, попрощавшись, покинула номер. Выходя из гостиницы, я уже знала, что первым делом поеду в Покровск, расположенный напротив Тарасова, на левом берегу Волги, чтобы пообщаться с матерью покойного. На всякий случай я решила ей позвонить и предупредить о своем визите. Вдруг старушки не окажется дома.
«Алло»,
— ответил безрадостный женский голос. «Ольга Дмитриевна», — уточнила я.
«Да»,
— подтвердила она. «Добрый день, это частный детектив Татьяна Иванова. Меня наняла Эльза, и я хотела бы с вами встретиться.
Невестка говорила мне, что намерена заказать частное расследование. Что ж, приезжайте», — вынужденно согласилась женщина, недавно потерявшая сына. «А вы знаете мой адрес?»
«Да, Эльза сказала мне, где вы живете. Я буду у вас через час. На самом деле мне требовалось вдвое меньше времени, чтобы переехать через 3-километровый мост и добраться до улицы имени Шнитке. Но я решила дать Ольге Дмитриевне немного времени, чтобы морально подготовиться к непростому разговору».
«Хорошо», —
ответила она и первой оборвала связь.